Вы задали нам с Майклом непростую задачку. Лис налил себе виски, понюхал и отставил в сторону. Действительно дешевое и крайне скверное пойло. Неудивительно, что старый барон сошел с ума, задел ногой секиру и совершил весьма витиеватое самоубийство, что, впрочем, не дает ни мне, ни полиции права обвинить в его смерти хоть кого бы то ни было.
Правильно ли я вас понял, месье? В стальных глазах дворецкого впервые блеснула влага.
Самоубийство. Дело закрыто.
Решительно хлопнул лапой по столу лис.
Сэр, осторожно уточнил я, то есть мы можем ехать в отель? Честно говоря, здесь мне не так, чтобы удобно.
Дико, Сэм,
рыкнул месье Ренар.
Чё?
В дверях показались сразу две собачьи морды.
У нас все. Найдены неопровержимые доказательства того, что благородный барон Кэмпбелл покончил жизнь самоубийством. Виной всему переизбыток алкоголя в крови и грешные мысли в голове, в теле та, когда думать надо исключительно о душе. Найдите кэп, нам пора возвращаться.
Голос моего наставника был так решителен, что ворчливые констебли не посмели протестовать. На выходе из дома нас нагнали две женщины.
«Благослови вас, Господь, благородный сэр!»
Леди Джулия упала на пороге, обнимая колени лиса. «Мы никогда не забудем вашей доброты. Мы назовем сына в вашу честь».
«Лисенком, что ли? Ну, а почему бы и нет?»
Ренар крайне деликатно помог женщине встать. «Дорогуша, вы ничего мне не должны. Я лишь исполнил свой долг».
«Муси-пуси, хлопчик!»
Свинья Оксана на этот раз поймала меня, прижав к пылкой груди.
«Ух! Я ж так и знала, что ты все разрулишь. Вот як же такой гарный красавчик мог не помочь девчине у беде? Ну, як бы и съела тебя всего. Целую, целую, целуешь».
В общем, мы покинули дом покойного барона Кэмпбелла, такие утомленные, что чуть было не уснули прямо в кэбе под монотонное сценическое чтение того же «Каурова коня». Видимо, он просто ждал нашего возвращения, а может быть, просто не было заказов.
«Привет вам, отчие поля, тюрьма да черный кнут. Меня сегодня ждет петля и королевский суд. В ужасный час, в смертельный час, зажав зубами стон, пора сплясать в последний раз», — смеялся Макферсон.
Как мы добрались до места, как входили в отель, как укладывались по кроватям, я уже, честно говоря, смутно помню. Спал без снов, просто вырубившись, словно набегавшийся на лугу щенок. Утром меня никто не будил. Ни вежливо, ни пинками, никак вообще. Это просто Рождество какое-то. Мне было позволено нежиться в кровати аж до 11 часов утра. Когда я вышел в общую гостиную, мой учитель в шелковом халате, свободных шароварах и восточных тапках, нацепив на нос пенсне, изучал местные газеты.
Вечером они будут пестреть заголовками типа «Тайна старого грешника», «Бог сказал, не налей», «Кровавая секира в руках провидения» и что-нибудь подобное в том же духе и соответствии с больной фантазией резвых щелкоперов и барзописцев.
«Сэр, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что вчера мы дали маху. Эта четверка запросто могла сговориться и убить старика ради его денег, а потом отмазать друг друга».
«Ты учишься быть детективом», — уважительно протянул мой наставник.
«Это прекрасно. Не забудь потом выучиться быть человеком».
«Я и так человек»,
— мысленно ты добавил, — «не то, что некоторые».
Я прикусил нижнюю губу. Месье Ренар видел меня насквозь. И самое худшее, что на этот раз извлекал к прилюдному обсуждению именно то, чего я старательно прятал даже от себя самого. Не знаю, как это объяснить.
«Ну, короче, если ваш друг, учитель, работодатель, домовладелец и так далее носит штаны с разрезом для хвоста, нюхает все подряд, как собака, а по факту самый, что ни на есть, настоящий лис, очень, очень трудно воспринимать его равным. А он и не был таким. Он был на 100-500 морских миль лучше, умнее, опытней, образованней и тактичней меня».
«Они не виноваты. Я говорил с этими людьми. Смерть барона Кэмпбелла была закономерным финалом его беспутной жизни», — не отрываясь от чтения газеты, начал Ренар.
«Увы, такое бывает нечасто, Обычно отпетые негодяи и мерзавцы умирают своей смертью в окружении докторов, душеприказчиков и запуганных родственников, которым по завещанию все равно ничего не достанется. Помнишь, я спросил у Дворецкого про ключ от сейфа?
Помню. Но он не был украден. Так смысл?
Смысл в том, что если бы это было заранее спланированное убийство, то они бы забрали ключ, свалив все на неизвестных грабителей. Это же классика преступлений. А этой четверке приличных людей, свинья, между прочим, тоже человек, даже в голову не пришло сговориться, изобразить нападение, подтасовать улики. Они автоматически вызвали полицию и сказали правду. Здесь действительно имел место быть несчастный случай. Но дверью хлопнул сын, но алебарду притащил отец, чтобы наказать за непослушание леди Джулию. Или ты хотел, чтобы сначала пострадала она?
Сэр, мальчик мой, не нуди, — нервно огрызнулся лис, сжимая зубы.
Для всех будет удобнее считать это самоубийством и не копаться в ничего не значащих мелочах.
И все-таки спорим,
— он протянул мне лапу. И если инспектор Макфин примет твою сторону, ты даешь мне подзатыльник. Если мою, то я пинаю тебя под зад коленом. Идет?
Я молча протянул ему руку.
Да можно подумать, у меня были хоть какие-то варианты.
Спор. Священная традиция всего британского мира. И клянусь Ньютоном Шестикрылым, я тоже не отступлюсь.
Или я не настоящий англичанин.
Мы церемонно пожали руки, пристально глядя друг другу в глаза и не отводя взгляда. Это был джентльменский спор под честное слово, так называемое пари. Оно не требовало разбивания рук свидетелей с обоих сторон или заверенных бумаг у нотариуса. После завтрака мы совершили небольшую прогулку по главным историческим достопримечательностям Эдинбурга. Должен признать, что мой рыжий учитель, кроме всего прочего, оказался еще и превосходным экскурсоводом. Он все знал, везде был, помнил наизусть старинные сказки и легенды и, в дополнение ко всему, свободно читал Бёрнса по-шотландски. Поскольку языка я не знал, то мне казалось, что читал он безупречно. Не буду вдаваться в рекламу туристических маршрутов или ресторанчиков, отмеченных самым строгим ревизорро. Любой желающий посетить Эдинбург найдет все это в десятках популярных справочников путешественника. Надеюсь, что у вас будет такое желание и возможность. Я же обязан указать главное. К ранее оговоренному часу мы были в том же ресторане, где заранее снятым столиком нас ожидал инспектор городской полиции Макфин, суровый и неулыбчивый, но тем не менее порывисто вставший нам навстречу. Первым делом был заказан виски. И только когда взрослые мужчины выпили, мне было благородно предложено самому озвучить результаты нашего вчерашнего расследования. Я достал блокнот и, сверясь с записями, честно пересказал все. То есть вообще все. Включая свои собственные сомнения по поводу невиновности обитателей баронского особняка. Мне хотелось, чтобы справедливость восторжествовала.
«Дерзкий мальчик», задумчиво отхлебнув, сэр Джон одобрительно похлопал меня по плечу. «Когда вырастешь, мы найдем тебе местечко в эдинбургской полиции. Как смотришь на такое, красавчик?»
Мне что-то это напоминало. Особой новизны в таком щедром предложении уже не было. За ту пару месяцев, что я служил у Лиса, меня пытались переманить уже раз 5 или 6. Даже не помню, одним больше, одним меньше, не принципиально.
«Ведь более того...» Я уже говорил об этом сэру Макфину, но, наверное, он забыл. Или тогда был не совсем трезв. Тьфу, да в конце концов, просто пьян.
«Сэр, я готов сделать для вас копию моих записей для предоставления в суд».
«Куда?» — искренне удивился пожилой шотландец. «В нашем суде не требуется бумаг, подтверждающих несчастный случай или самоубийство. Достаточно одного корнера. Но, месье Ренье... Примите мою искреннюю благодарность. Вы сумели доказать мою версию».
«Ваше здоровье, инспектор!» Лис подмигнул мне и поднял бокал с виски.
«И ваше!» Джон Макфин поднял свой бокал и многозначительно завершил. «Надеюсь, ваш помощник тоже джентльмен?»
Как я понимаю, это была завуалированная просьба держать язык за зубами. И не то чтобы, кстати, это меня так уж задевало. О, нет!
Гораздо более обидным казалось то, что мои догадки, версии и взгляды не были тут никому интересны.